который составлялся в Министерстве торговли. Билеты на самолет или на поезд я приобретал в специальной депутатской кассе, причем не только для себя, но и при случае для друзей и знакомых. В этом была несомненная выгода депутатства. Больше не припомню никакой. Все сколько-нибудь существенные вопросы решались с помощью связей и личных знакомств по всесильному блату. Писатели в Минске, в Москве, да и повсюду, заводили знакомства с продавцами и продавщицами, директорами и партийными секретарями, которые были настоящими хозяевами жизни. На депутатов никто не обращал внимания. К ним за помощью шли те, кто не имел возможности обратиться ни к кому другому. Сессия Верховного Совета два раза в году. Они проходили чинно и спокойно. Доклады носили чисто формальный характер, премии не вызывали никаких эмоций. Депутаты дремали, читали газеты. Писатели Панченко, Лужанин, Гилевич писали стихи. Вел заседание председатель Верховного Совета Иван Шамякин. Он не имел возможности подремать за столом президиума, хотя было видно, как хотелось ему всхрапнуть. Команды, которые Шамякин подавал сидящим в зале, были заранее написаны на бумажках, которые приносила ему из-за кулис секретарь Чагина. Председательствующему оставалось лишь озвучивать их. Однажды, руководя голосованием по какому-то вопросу, он в силу выработавшегося автоматизма прочитал подряд: «Кто за, кто против, воздержавшихся нет, единогласно». В зале раздался смех, потому что никто еще не успел поднять руки. Но чуть позже все-таки подняли, и заседание продолжалось, как ни в чем не бывало. Я по обыкновению высиживал в зале лишь до первого перерыва. Сидеть дальше не хватало ни духу, ни сил. И как только слышал звонок, призывающий депутатов идти в зал, выходил из здания. По дороге меня догоняли два других неслуха: художник Савицкий и скульптор Аникейчик. Пройдет совсем немного лет, и Аникейчик безвременно умрет, а Савицкий резко изменит свое отношение к неизменному по существу режиму, станет его апологетом. Точно так же, как театральный деятель, депутат Еременко, который на самом пике перестройки заявил, что, отвергая позицию белорусских националистов, был, остается и умрет коммунистом. И действительно, остался им до конца. Мол, смотрите, слово большевика — слово твердое. Новый замысел, как всегда, вызревал среди будничных дел и событий, не имевших прямого отношения к литературе. В подсознании, однако, шла своя работа, покамест еще невыразительная, очерченная недостаточно четко, но обещавшая рано или поздно проясниться и приобрести более-менее отчетливую форму. Произойти это могло совершенно неожиданно. Ранней осенью мы с Ириной поехали в Пицунду, в писательский дом творчества. У меня обострилась астма, и поэтому морской климат Ялты, куда мы ездили прежде, явно не подходил мне. А в Пицунде, говорили, был реликтовый сосновый бор, целебный для легочников. Поначалу дом творчества меня разочаровал. Огромный жилой корпус, шум и суета в обширной на сотни мест столовой. Множество людей, среди которых можно было найти всего 2-3 знакомых, но, к счастью, нашлись. Посреди них немногочисленных милый Володя Короткевич и его жена Валя. Интересно было узнать, что Валя, между прочим, моя землячка. Ее отец был родом из Ватьковичей, через Луг от моего села, и что девичья фамилия ее — Ватькович, хотя родилась она в другом месте и мало знала наш Приозерный край. В домах творчества, которых было много в Союзе, писатели не только работали, но и знакомились друг с другом, находили новых друзей, пили, особенно если собирались хорошие компании. Такой компании мы не собрали. Кроме нас в Доме творчества жили Стринчан с сыном и Олесь Савицкий. Но они больше сидели за столами, и мы их не беспокоили. Погода стояла хорошая, море было спокойным, и Володя как-то сказал, что на следующее утро он решил выйти с рыбаками в море. По этому случаю требовалось немедленно раздобыть водки. Выйти в море — это, конечно, здорово, но где взять водку, если ее нет в продаже? Оставалось идти в поселок к теткам Ахасткам, у которых водилось спиртное. Отправились вчетвером. Мы с Володей и наши жены. Володя шел туда не впервые и знал дорогу. Издалека еще, на месте стихийно возникающего по временам базарчика, мы увидели верблюдицу Нелю. Ну, раз тут Неля, значит, где-то неподалеку надо искать ее хозяйку, тетку Марию. Уж у нее разживемся. Так и произошло. Без всяких проблем. Правда, злая верблюдица несколько раз плюнула на женщин, которых почему-то не любила. Зато Мария достала из-под полы две бутылки с мутноватой жидкостью и вручила их нам. Обрадованные, мы сразу же двинулись домой. На веранде кое-кто из коллег попытался расколоть нас, особенно Володю, но он держался твердо и лег спать трезвым. На рассвете новоявленный рыбак исчез, предупредив Валю, что перед вечером вернется. Но не вернулся ни вечером, ни ночью, ни на следующее утро. Мы не на шутку встревожились. Нас успокаивали, дескать, после двух бутылок ничего с ним не может случиться, но ведь к двум можно добавить еще и еще. Вернулся Володя лишь на третий день, мокрый, отощавший, но бодрый и веселый. В руках у него были даже какие-то трофеи, маленькие морские коньки, которыми он щедро одарил женщин. «А где же рыба?» — поинтересовались мы. «Рыба тянется ко дну, не поймаешь ни одну», — был рифмованный ответ. Я и сейчас не убежден, что Володя выходил с рыбаками в море. Но несколько дней он жил этим морским приключением, очень красочно и подробно рассказывал о том, как их рыбацкий баркас во время шторма чуть не выбросило на скалы, но рулевой, конечно, то был Короткевич, вовремя повернул штурвал и таким образом спас утлую посудину и всех, кто находился в ней. Слушая Володя, испуганные женщины только ойкали, а вдруг бы утонул. «Этого не...» — уверенно отвечал рассказчик, — потому что я автор незаконченного произведения, которое опекают боги. Этот живописный рассказ напомнил мне другой, услышанный когда-то от Короткевича в Минске. Я встретил его на улице, с забинтованной и висящей на перевязи рукой. «В чем дело?» «Понимаешь, старый, — сказал он мне, — такая история приключилась. Иду я вчера по этой улице и вижу, два здоровенных амбала бьют девчонку. Ну как мне с моим шлихетским воспитанием такое стерпеть? Бросился я на них, раскидал, как щенков, правда, и мне перепало, сломали руку. А, черт с ней, срастется. Зато девчонку спас, и красивую девчонку». Рассказ был живой, эмоциональный, трудно было не поверить, однако чуть позже узнаю. Пьяный Короткевич упал с лестницы и сломал руку. Если бы от кого-нибудь другого услышал я нечто подобное, пожалуй, бы возмутился, но Короткевич не возмущал. На него нельзя было обижаться. Наверное, дело тут в его личности, в его неуемном воображении. Все, что делал и говорил Володя, было органично для него, а фантазии вызывали лишь улыбку. После выхода в море Короткевич несколько дней не приходил в столовую. Валя говорила, что, не отрываясь, пишет. Он действительно писал. торопился закончить свой приключенческий роман, посвященный жене, а едва вновь появился за обеденным столом, как сразу встал вопрос, где достать бутылку чачи. Базарчик в поселке милиция к тому времени уже прикрыла. На утоптанной площадке высилась лишь злюка Неля, но хозяйки ее не было видно. На поиски чачи следовало отправиться куда-то еще. Мы решили идти в соседнее, хотя и не близкое село. По дороге Володя, трезвый и угрюмый, говорил про опостылевшее литературу, рассказывал, как совсем недавно в издательстве «Мастатская литература» готовили к печати его роман «Колассы под серпом твоим». Как друзья-собутыльники не захотели или не решились помочь, и он один на один сражался со знаменитым издательским боссом Матузовым и все-таки победил. Роман вышел в свет. Где теперь этот Матузов? Исчез? Сгинул? Никто и слов не скажет о нем, не вспомнит. А роман останется в литературе, как остался в истории его герой, великий Калиновский. Ибо роман от Бога, а редактор — порождение дьявола. Короткевич разделял мои давние и нынешние литературные взгляды и заботы, твердо верил в то, что литература наша будет жить в народе, пока будет жив народ. Но народ может и не жить, если сам этого не захочет, спохватившись, добавлял он. Я не возражал. В моем подсознании все отчетливее возникал сюжет нового произведения. Через несколько дней, сидя в уютной лоджии нашего номера, я написал первую фразу. «Корова щипала траву». Наверное, правда, что уже на генетическом уровне женщина устойчивее мужчины и в дальнейшем, в процессе нелегкого существования, меньше поддается воздействию среды и сохраняет свою самость. Это особенно ощущается в конфликтные моменты, когда нужно защитить себя, семью, детей, а то и мужа. У мужчины нет такой твердости и решимости, ибо слишком много всесильных обстоятельств, влияющих на него. Власти, партии, военная служба, которые подчиняют, ломают, ставят на колени. Очевидно, все это и сформировало современный, не слишком привлекательный архетип белорусского мужика в жизни и в литературе. Бедный, покладистый, боязливый. Того, который по присловию «красть боится», «работать ленится», «просить стыдится». Не случайно отважные в течение 4 военных лет партизаны в мирное время утратили всю свою отвагу и давали помыкать собой каждому, кто этого хотел, в том числе и женщинам, которые за войну стали куда разумнее и решительнее. Некоторые спрашивают, почему в военные годы белорусские партизаны оказались такими храбрыми? Где набрались они этой храбрости в обезбоженной, колхозной, полуголодной стране? А все там же. Все оттуда пришло, из 30-х годов, в результате советской дрессировки голодом, истреблением и страхом. Когда крестьянству уже нечего было терять, разве что жизнь, свою последнюю собственность, да и ее не очень-то жалели, такое она стала нестерпимой. Именно эта ситуация послужила психологическим источником многих удивительных, на первый взгляд, поступков, в том числе тех, которые сейчас называют подвигами. Мы с Короткевичем говорили о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя никого загонять в угол, ни друга, ни врага. А между тем белорусское крестьянство в 30-е годы, лишенное земли и воли, оказалось именно таким загнанным. От голодной смерти его спасли огороды, 40 соток дедовской земли, которой кормили. Немцы загнали белорусскую беду еще глубже. Что было делать крестьянам? Что делает собака или волк, попав в безвыходное положение? Бросается на людей. Белорусы бросились на немцев от отчаяния. Вот они, истоки белорусской партизанки. Если бы оккупанты были поумнее, если бы вернули людям землю и их собственность, белорусы, быть может, вели бы себя иначе по отношению к ним, скажем, как литовцы, латыши или эстонцы, как украинцы, наконец. Пахали бы землю, растили детей и плевали на бандитскую партизанку. То, что рядом уничтожали евреев, крестьян не очень-то беспокоило, лишь бы их не трогали. А ведь тронули, да еще как! В этом немцам очень помогли партизаны, дали основания для всякого рода акций, и запылали хаты, пролилась кровь. В этом деле Гитлер и Сталин были сообщниками. То, что не доделал Сталин в 30-е годы, жестоко завершил Гитлер в начале 40-х. Беларусь лежала в руинах, эпопея возрождения была долгой и трудной. Да, никого нельзя загонять в угол. Выйдет себе дороже. А вот мою Степаниду загнали. Простая деревенская тетка. Она не хотела терять жизнь, отчаянно цеплялась за нее и впервые стала проявлять волю в неравной борьбе. Но это было поздно уже. В этом ее трагедия. А если бы не опоздала? У Степанины ведь вообще не было своего времени. Она, как и все вокруг, выпала из естественного хода времени, оказалась на грани небытия. Несколько лет или недель драматического балансирования на этой грани, и конец. Все погибло. Возродится ли вновь? Короткевич был не согласен с этим моим фатальным взглядом. Он хотел надеяться и, как мог, сам цеплялся за жизнь, да не удержался, потому что был человек без времени, потому что родился или слишком рано, или, наоборот, слишком поздно, и не вовремя стал писателем. Несовременным. Несовременный человек не может долго жить. В те годы, чтобы достигнуть успеха в литературе, совсем недостаточно было иметь литературный талант. Нужны были общественное лицо, а еще лучше руководящая должность, невозможное без членства в партии. И именно поэтому наши молодые, талантливые, еще учась в университете, вступали в партию, а по окончании учебы, охотно или нет, шли в сексоты. Чтоб остаться в столице, устраивались в редакции. Впрочем, служебная карьера мало зависела от литературного таланта. Он скорее затруднял продвижение наверх. В большинстве случаев литературное маэстро, осыпанное регалиями, наделенные почетными званиями и ответственными должностями, были посредственными писателями, что нисколько не мешало им руководить собратьями по перу. Писательство было делом не только рискованным, но и весьма ненадежным, как ненадежен был и сам метод соцреализма. Зато должность, литературная или предпочтительная партийная, кормила, давала всякого рода привилегии и обеспечивала комфортабельным житьем и соответствующим ей почетом. Володя Короткевич не имел к должностям никакого отношения. Он не был ни коммунистом, даже рядовым, ни редактором. И ему не оставалось ничего другого, как писать несовременные исторические романы да пить водку. Печатали его после бесконечных, временами глупых и невежественных придирок, видимо, боялись белорусского страшилища национализма. Но запретить ему пить не могли. И, живя в доме творчества, Володя то ходил на море, то в поселок за Чачи. Я же несколько недель сидел в лоджии и писал на шатучем дюралевом столике. Короткевич говорил, что ненавидит такие столики, где бы они ни были, хоть в комнате, хоть в кофейне, что они дьявольское изобретение. На таком столике, утверждал он, ничего путного не напишешь. Ему для работы необходимы были солидный дубовый стол, стол, пачка хорошей бумаги и свежая, тщательно отглаженная сорочка. Тогда у него появлялось вдохновение, которое всегда приносило обильные плоды. Как-то он снова пропал на несколько дней, а когда вернулся, мы его просто не узнали. У него был какой-то прямо-таки нездешний вид. Изможденное лицо, мутный взгляд. Едва стало смеркаться, пожаловался, что внизу в кустах сидит змей и внимательно следит за ним. Идем, покажу. Я зашел в угловой номер, в котором жили они с Валей, и Володя опасливо ткнул пальцем вниз. Вон, смотри, смотри, выглядывает. Нет, спрятался. Ну, подожди, я тебе. Володя, брось, говорю я. Ложись лучше спать. Нет, спать я не буду, отвечал он. Я его подстерегу все равно. Валя плакала, мне было очень не по себе. А в конце нашего пребывания в Доме творчества мы поехали на экскурсию в Сухуми. Там Володя прежде всего потянул всех в обезьянник. Был оживлен, весел, полон детского восхищения проворными и ловкими существами, которые сидели, лазали, прыгали с ветки на ветку, нисколько не обращая внимания на рассматривавших их посетителей. Им очень понравилась одна небольшая симпатичная обезьянка, которая, встретившись с ним взглядом, смело прыгнула навстречу и протянула Володе ладошку с тоненькими черными пальчиками. «Смотрите, какое чудо!» — с восторгом закричал он. «Она же лучше людей! Сколько в ней доброты и доверия!» Он положил в темную ладошку мандарин, и обезьянка с радостным визгом взлетела высоко на дерево. В кофейне, которая попалась на проспекте под пальмами, было только кислое прохладное вино. Володя брезгливо морщился, но пил его полный ярких и радостных впечатлений. Короткевич с женой уехали из Пицунды раньше нас. Мы проводили их к автобусу, но выпить на прощание было нечего. Какова же была наша радость, когда вскоре получили из Минска телеграфный перевод на довольно крупную сумму и небольшую посылку. Помню, мы шли с почтой и всю дорогу старались угадать, что это прислал нам Володя. В посылке оказалась бутылка молдавского коньяка, который в Беларуси еще можно было достать. Ну, божеская душа, милый Володя. Счастливые деньги промелькнули быстро, и вскоре близкую нам семью постигла большая беда. По настоянию врачей Валя попала в Боровляны, я возил к ней Володю на свидание, сам оставался в машине, а он шел в корпус. Возвращался оттуда удрученный, молчаливый, тайком вытирал глаза, он любил жену. Когда она умерла, помнится, не плакал, лишь после похорон советовался со мною, как ему жить дальше. Незадолго до своей смерти Володя стал как-то особенно внимательно относиться к тем, кого уважал, с кем дружил, часто звонил мне, а если меня не было дома, подолгу разговаривал с Ириной. Здоровье его ухудшалось, и он как-то не слишком серьезно относился к этому. Ему все труднее было писать, и он шел к друзьям, словно предчувствие неизбежное, старался побольше бывать на природе, с которой в скором времени Володе предстояло слиться навсегда. Поездка на любимую Припять стала для него последней. Смерть Володи оплакивала вся Беларусь, которая будет долго помнить его. Такие, как Короткевич, часто не рождаются. Дописывал повесть уже в Минске, на Танковой. Всю осень и начало зимы. Не скажу, чтобы она давалась мне очень трудно. Материал знакомый, частично пережитый мной самим, в особенности относившийся к 30-м годам. Цепкая детская память сохранила многие драмы и черты быта того поистине чрезвычайного времени. Что касается военных лет, то и в сценах, связанных с ними, мог многое себе представить, хотя и не жил на оккупированной территории. Этого, слава Богу, испытать мне не довелось. Я избежал не только опасности, но и не получил определенной метки в своей биографии. Людям, имевшим ее, долго не давали забыть прошлое. Повесть свою писал последовательно, кроме вставного сюжетного куска, который оказался совсем бы словно ядро ореха. Его я сделал позднее. Ядро это было очень важно для развития темы. Именно оно как раз и несло в себе главный идейный знак, знак национальной беды. Мало было коллективизации, так еще и оккупации. Это и предопределило жизнь и судьбу реликтовых хуторян Степаниды и Петрака. Степанида инстинктивно чувствовала, откуда все время подступает к ним беда. То был мост. Она очень хотела его уничтожить, чтобы окончательно обособиться, отъединиться от мира и его напастей. Это для хуторян-белорусов было важнее всего. Однако осуществить свое желание никогда и никому не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. Бомба Степаниды предназначалась для другого. Аккуратно перепечатанный экземпляр повести я отнес в Полымя, очередным редактором которого стал в ту пору Костусь Кириенко, человек с ограниченными способностями, но с определенными амбициями. У меня с ним не было никаких отношений, и иметь их не очень хотелось, как, впрочем, и со всей редакцией этого журнала. Отнес я рукопись рано утром, когда в редакции никого, кроме корректоров, не было, и попросил передать главному. Через некоторое время он позвонил сам, сказал, что рукопись получил, ее будет читать Пташников. Тот при случайной встрече с похвалой отозвался о том, как напечатан текст, чисто, без помарок, не то что у некоторых других. На этом редакционный разговор и кончились. Я был благодарен им обоим, ибо считал это наилучшим вариантом отношений между двумя антиподами, автором и издателем. В скором времени повесть была напечатана. С публикацией всех прежних повестей до «Знака беды» включительно, у меня возникало немало серьезных проблем. О политической стерильности этих произведений заботились не только редакторат, не только цензура, но и КГБ. Даже во времена Горбачева бывший пресс-атташе генсек Андрей Грачев в своей книге «Михаил Сергеевич Горбачев» пишет: отвечая на заседании Политбюро Чебрикову, тогдашний руководитель КГБ, который возражал против публикации повести Василия Быкова «Знак беды», бдительно разглядев в ней подкоп под коллективизацию, Горбачев шумел: «Да перекосы будут! Все поплывет в потоке, который возникнет. Будет и пена, и ссор, но все это знак весны, обновления, спутники демократизации, а ее маховик надо раскручивать, не следует бояться». Таким образом, моя повесть была для руководителя КГБ знаком беды, а для Горбачева все же знаком весны. Кажется, ошиблись оба. Свой перевод «Знака беды» я отдал в московский журнал «Дружба народов». Вскоре меня срочно вызвали в редакцию. Редактор Сергей Боруздин высказал общие претензии, но детализировать их не стал. Очень спешил на какие-то заседания, видимо, в ЦК. Сказал, что все остальное выскажет его заместитель Леонид Таракопян. Тот сделал это не слишком категорически, но подробно и доказательно. Ну, конечно, имели место перегибы, нарушения. Но коллективизация была необходима, ибо раздробленное частновладельческое сельское хозяйство не способно было и так далее. Кое-что пришлось вычеркнуть, опустить, заменить банальностями. Но я уже знал, если на первом этапе редактирования в чем-нибудь уступишь, вот тут всего 3-4 места, то на следующем этапе мест этих будет уже 5-8, а затем и 10-15, особенно в главлите. Так получилось и на этот раз. Чтобы окончательно все подчистить, из редакции в Минск был прислан опытный литературный правщик, с которым мы чистили повесть в четыре руки.